Я служил Родине, а не. Когда величайший ученый, гениальный генетик, уникальный биолог Николай Иванович Вавилов увидел это растение, он долго, взволнованно смотрел на его двухцветные, зловещего окраса листья, наполовину кроваво-кумачевые, наполовину черные, как сажа. Затем перекрестился, хотя считал себя атеистом, погладил листочки и со стоном произнес: «Как на судьбу мою похоже». На следующий день его арестуют, чтобы оклеветать, обесславить и уничтожить. Основой фамилии Вавилов послужило церковное имя Вавила, которое в переводе с арамейского означает «ворота Бога». Святой великомученик Вавила был епископом, истинным христианином. Во время духовной службы он не пустил в церковь царя-язычника, осквернителя святых храмов. За это Вавила был предан суду. Ему предлагали отречься от веры христианской и обещали помиловать. Очень долго пытались, издевались. Несмотря на все мучения, Вавила не отступил от веры Христовой, не отрекся. Его сожгли. Судьба Николая Ивановича во многом повторяет судьбу великого святого. Он часто говорил: «Пойдем на костер, будем гореть, но от убеждений своих не откажемся». Горел, но не отрекся. Он не хотел пускать в священный храм науки невежд, карьеристов, бездельников, интриганов. Но они вошли, а его безжалостно убили. 1887 год. 13 ноября в Москве родился Николай Вавилов. Наша страна тогда именовалась Российской империей, а бизнесменов называли купцами, промышленниками, фабрикантами. Среди них особенно ценились люди чести, люди слова. А договорные отношения во многом являлись делом чести не только договаривающихся лиц, но и их семей. В так называемых подрядных записях обязательно указывалось: «Поручились есть друг по друге, круговою порукою, и дали мы на себя сию запись о крепости дела». Хотя зачастую сказанное слово чести было выше и значимее всех бумажных договоров, потому что многие россияне были неграмотными, вместо подписи ставили крестики. Вавиловы – дети богатого фабриканта, уважаемого общественного деятеля, одного из тех, чье слово ценилось дороже многих договоров. Отец Иван Ильич – коммерсант, купец второй гильдии, был сыном бывшего крепостного крестьянина. Да, крепостного, только благодаря своей порядочности, житейской мудрости, упорному крестьянскому трудолюбию он смог войти в гильдию коммерсантов. Испытав все тяготы нищеты, полуграмотного существования, отец стремился, чтобы его дети не познали подобного, получили образование, начиная от дома, гимназии и заканчивая университетами. «Без образованности нет жития, — говорил он, — токмо убогое существование. Моих тычков от невежества по судьбе хватит разобраться, почему белое в черном, а черное в белом». Поэтому в доме родители держали библиотеку больше для детей, чем для себя. Мама Александра Михайловна, дочь талантливого художника-резчика, во всем поддерживала мужа. Родители поощряли детей, когда они вели записи наблюдений за природными событиями, растениями, покупали книги, альбомы, тетради, несмотря на их дороговизну. Николай вместе с Сергеем соорудили в сарае даже небольшую лабораторию, а в аптеке приобретали препараты для опытов. И как итог, младший брат Николая, Сергей Вавилов, посвятил свою жизнь физике, основал в СССР научную школу физической оптики, а после войны руководил Академией наук. Старшая сестра Александра выбрала медицинский путь, став организатором в Москве санитарно-гигиенических сетей. Лидия, младшая сестра, выучилась на микробиолога. Несмотря на крестьянские корни отца, в семье Вавилов нельзя было материться. Похабство и душу уродуют, и судьбу гневит, да и беду к удаче притягивает, учил отец. Кстати, к религии особого-то внимания не уделялось. Ум подскажет, труд осилит, верь в себя и не плашай. Примерно так учил своих детей Иван Ильич. Именно по его велению Николай и Сергей начали свое образование с коммерческого училища. По тем временам подобные заведения были наиболее значимы, универсальны в образовании для будущей практической деятельности, давали фундаментальные знания для решения в дальнейшем узкопрофильных профессиональных задач, что физикам, что медикам, что биологам. Не зря подобные училища называли первой школой для постигающих. После знакомства с коммерческой стороной Николай в 1906 году поступает в сельскохозяйственный институт. Сказались крестьянские корни, любовь родных к земле, к ее волшебной силе, дарующей жизнь и стеблю малому, и древу великому. Позже, будучи признанным ученым, факт поступления в этот институт Вавилов назовет счастливой случайностью. «Мне очень повезло с учителями», — признавал он. И действительно, среди них было много достойных, способных вырастить и равных себе, и более значимых. А потом был Саратов. Нужно взваливать на себя как можно больше. Это лучший способ как можно больше сделать. Этой заповеди Вавилов следовал всю жизнь. Еще одной его особенностью было то, что он никогда не боялся отказываться от общепринятых решений. Даже если светила науку, укоряли его в отрицании годами проверенных методик. Специфика многих расхождений заключается в том, что под названием передовой науки зачастую предлагает вернуться по существу к воззрениям устаревшим, которые пережиты наукой, изжиты. Уже в 25 лет, в 1912 году, вопреки многому и многим, появляется работа молодого ученого о связи агрономии с генетикой, в которой Вавилов одним из первых предложил использовать достижения генетики для улучшения свойств растений. Большинство ученых того времени даже не понимали, как это возможно. О его нестандартном мышлении говорит и следующий случай. 1916 год. В Персии тысячами заболевают и гибнут от неизвестной болезни русские солдаты. Десятки именитых русских иностранных ученых, профессоров, медиков, ботаников пытаются разобраться в трагической ситуации, но безуспешно. В 1916 году Николай Вавилов всего лишь магистр, поэтому привлекается к проблеме случайно, как консультант. Но именно он выявляет причину заболевания, глубже разбирает то, что видели все, но не обращали внимания, считая чепухой. Оказывается, странным образом в муку, которую выдавали русским персы, попадали кусочки семян плевела опьяняющего с грибком, способным вызывать у человека смертельное отравление. Проще сказать, солдат очень хитро травили, надеясь на скудоумие русских. Проблему решили, запретив употреблять местные продукты. Поставки провизии стали осуществлять из России. Тысячи солдат были спасены Вавиловым. Тысячи. 1917 год. Вавилова приглашает возглавить кафедру в Воронежском сельскохозяйственном институте. И почти одновременно на саратовских высших сельскохозяйственных курсах. Кафедра в Воронеже давала звание адъюнкт-профессора, стремительную карьеру, а в Саратове только место преподавателя. Когда его спрашивали, почему выбрал именно Саратов, он отшучивался. Меня позвала Волга. Невозможно представить Россию без Волги, впрочем, как и Волгу без России. Вавилов восхищался красотой и мощью великой реки и называл ее царицей рек, а Саратов – столицей Волги. Саратов. Именно с этого места начиналось строительство города, когда его перенесли с одного берега Великой Волги на другой. Сначала Саратов построили на левом, ныне Энгельсском берегу, но потом перенесли. А сюда часто приходил Вавилов из института с коллегами, с любимой девушкой Еленой, которая впоследствии станет его женой. Набережной не было, но была Волга, царица рек. Решение работать в Саратове объяснить легко. Зная характер Вавилова, его мало интересовали звания, степени, даже зарплата. Николаю Ивановичу нужен масштаб исследований, анализ необычного, а еще лучше – весь земной шар для осмысления его изысканий. Еще в октябре 1914 года Вавилов впервые побывал в Саратове. Посетил Саратовскую и Краснокутскую сельскохозяйственные опытные станции. Уже тогда его поразит разнообразие огромных площадей Саратовской губернии, в которую входили 10 громадных уездов. Сегодня часть из них принадлежит Волгоградской области, а часть – Пензенской. Но в тот период на землях Саратовской губернии можно было разместить 4 Швейцарии или 6 Турций. А уникальный состав почв и климатические условия позволяли изучать производство твердых и мягких сортов пшеницы, так необходимых для производства калачей, символа силы плодородия земли русской. Уже в то время многие, даже зарубежные ученые-растеневоды, внимание обращали на саратовский калач. Гордость не только этого края, но и всей России. Изо всех хлебов его считали чудом, да, еще бы, полуметровую булку сжимали до уровня обыкновенной лепешки и отпускали. И она вновь восстанавливалась, обретая свою пышную форму. Иные купцы наспор садились на калач, надеясь сломить волю хлебную. Но когда вставали, калач следом обретал и силу свою, и форму. Более того, он очень долго не черствел. Калачу приписывались магические свойства. Впрочем, не только калачу. Издавна люди придавали хлебу и чудотворное содержание. И по сей день считается, если хлеб упадет на землю, его нужно поднять. Если же этого не сделать, семья понесет большие убытки. Для Вавилова, как ученого, интересны были не магические свойства саратовского чуда. Он прекрасно знал, что для настоящего калача годился только особый сорт пшеницы – знаменитая твердая белотурка, которая выращивалась только в некоторых местностях Заволжских степей, только в некоторых на всем земном шаре. Даже формой саратовский калач не походил на своих предшественников. Так московские или муромские калачи выпекались в форме большого замка с круглой дужкой, за которую, как за ручку, держались горожане, поедая вкусный хлеб. Из соображений гигиены за дужку калача только держались, но никогда ее не ели. Отдавали нищим или собакам. Отсюда дошедшие до наших дней выражение «дойти до ручки», то есть начать питаться дужками, ручками от калача, достигнуть крайней нищеты и потерять облик. Вавилов считал, кто познает тайну саратовского калача, тот познает истинную тайну пшениц. Поэтому неудивительно, что одной из лучших научных работ Вавилова на Саратовщине станет фундаментальный труд к познанию мягких пшениц. Вавилов в Саратове. Здесь, в должности старшего преподавателя, читает лекции и проводит практические занятия. 18-й, 19-й, 20-е годы, гражданская война, разруха, голод. Но в полупустом институте есть аудитория, которая переполнена слушателями. Многие слушают лекции стоя. Здесь не только студенты, но и научные работники, агрономы, сотрудники университета. Многие приходили после работы, и тогда ректор специальным указом переносит лекции Вавилова на вечерние часы для удобства слушания публики. Все, кто знал Вавилова, отмечают, что он обладал не только феноменальной памятью, но и удивительной работоспособностью, умением трудиться в любых условиях. Обычно спал не более 4-5 часов в сутки. В первый год работы на Саратской земле он жил в крохотной комнатке при рабочем кабинете, чтобы время не терять на пустые переходы. Вавилов никогда не бывал в отпусках. Большую часть заработанных денег тратил на научные исследования и экспедиции. «Жизнь коротка, надо спешить», — говорил он, — и спешил. То, что иные ученые создавали с научными коллективами десятилетиями, он создавал за годы, зачастую один. И третий Всероссийский съезд тому подтверждение. Всего 3 года работы в Саратове, и вот первый итог. 1920 год. С 4 по 13 июля проходит 3-й Всероссийский съезд по селекции семеноводству. Председателем организационного комитета был Николай Иванович Вавилов, в то время профессор агрономического факультета Саратовского университета. Собрать съезд затеем многим казалось опасно. Волжские берега наводнены бандитскими шайками, свирепствует банда атамана Антонова, гибнут люди. В стране голод, разруха, а тут съезд. Вавилов это прекрасно видел и понимал, но не зря о его мужестве ходили легенды. Обычно отшучивался, игнорируя опасности. И его поняли и поддержали многие. Участники съезда начали подъезжать в Саратов с конца мая 1920 года. Главное – не опоздать. Всякое могло случиться по дороге. Вот что писал профессор Сергей Иванович Жигалов, пионер российской селекции и генетики, о поездке на съезд из Москвы в Саратов в письме от 30 мая. «Едем со скоростью 15 верст в час». До Саратова будем тащиться больше 2 суток. Неприятно, что часть окон забита решетками, точно в арестантском вагоне, а часть просто досками. Приезжающие в Саратов надеялись здесь запастись продуктами. По этому поводу Жигалов сообщает. Муки не привез, купить ее можно только из-под полы, где цена около 100 рублей за пуд. Зато купил разные крупы, провез благополучно, хотя пугали обысками в поездах. Разместили участников съезда в помещениях агрономического факультета, что сегодня на Театральной площади. В гуще подготовки к съезду была ученица Вавилова Александра Ивановна Мордвинкина, которая позже напишет. Открылся съезд самой большой аудитории университета. Ни один доклад впоследствии не производил на меня такого сильного впечатления, как выступление Николая Ивановича. Он говорил вдохновенно, все слушали его с затаённым дыханием. Чувствовалось, что перед нами открывается что-то большое, новое в науке. Когда раздавались бурные, долго не смолкающие аплодисменты, Вячеслав Рафаилович Заленский, знаменитый ученый, сказал: «Это биологи приветствуют своего Менделеева». У меня в памяти особенно запечатлелись слова Николая Максимовича Тукулайкова. Что можно добавить к этому докладу? Могу сказать одно. Россия не погибнет, пока у нее есть такие сыны, как Николай Иванович. И еще одно письмо Жигалов напишет о посещении лаборатории Вавилова. Лаборатория Вавилова представляет из себя нечто грандиозное по количеству материала, числу работающих, порядку и красоте результатов. Я не ошибусь, сказав, что в Москве ничего подобного нет. Надо отдать справедливость. Работают хорошо и сразу дают впечатление хорошо спаянной и единой лаборатории. Словом, есть что смотреть и чему завидовать. Из 177 зарегистрированных на съезде участников приехали специалисты из Воронежа, Москвы, Петрограда, Самарской губернии, Перми. Но Саратовская, а точнее Вавиловская школа аграриев была самой мощной, отличной, подготовленной, технологически передовой, наиболее перспективной. Не случайно, переехав из Саратова в Петроград, Вавилов взял с собой 27 человек и каждому, организовав продовольственный паёк и жилье, помог продолжить начатое с ним в Саратове исследование. Именно в Саратове Вавиловым создаются фундаментальные труды, вошедшие в сокровищницу биологической и сельскохозяйственной науки минувшего и нынешнего тысячелетий. В их числе иммунитет растений к инфекционным заболеваниям, закономерности в развитии живого мира, линеевский вид как система, о происхождении гладкоостных ячменей, о генетической природе озимых яровых растений, современные задачи сельскохозяйственного растениеводства, полевые культуры Юго-Востока, закон гомологических рядов наследственной изменчивости. И это всего за 3 года в 33 года. Прошло больше 100 лет, а многие не понимают, в чем всеобъемлющая сила этого закона. А все гениальное просто гениально. Вавилов впервые установил закономерность в хаосе изменчивости растительного царства. Все его разнообразие он систематизировал в виде таблицы, с помощью которой можно предсказать существование форм, еще не обнаруженных наукой. И не только в растениеводстве. Это действительно переворот в генетике, селекции, биологии и даже физике. Поэтому академик Жуковский напишет: именно в саратовский период, хотя он был и коротким, взошла звезда Николая Ивановича ученого. Взошла звезда Вавилова.